Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Праздник Троицы. Что произошло в этот день и почему он стал одним из ключевых для христиан? Икона Троицы Андрея Рублева. Что скрывается за всем известным изображением? Что значат слова Христа про реки воды живой, которые потекут из человека, и к каким людям это относится? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Ближайшее воскресенье, его называют по-разному. Пятидесятница, потому что это 50-й день по Пасхе. Ну или более распространенное, наверное, название Троица. И еще неофициально это день рождения Церкви. В Деяниях апостолов описано, как на них в этот день сошел Святой Дух, третье лицо Бога Троицы. И с этого дня апостолы стали другими людьми. Они начали говорить на разных языках и наречиях других народов, при том, что, понятно, специального лингвистического образования у них не было. Они получили возможность исцелять людей и творить чудеса. И само это событие, сошествие Святого Духа, они ощутили самым явным образом. Они видели как бы языки пламени над своими головами. И все это описано в книге Деяний. И тут возникает вопрос. Вот сегодня, когда человек проходит таинство крещения, то он по учению церкви также получает благодать Святого Духа. Но всего того, что произошло с апостолами, сегодня нет. Ни языков пламени, ни удивительных даров, ни чего-то еще сверхъестественного очевидным образом не происходит. Почему это так? И какое в этом случае отношение имеет праздник Пятидесятница к христианам 21 века? На связи с нами протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Отец Олег, здравствуйте.
Добрый вечер. Дело в том, что слово «христианин» от слова «Христос». А слово «Христос» означает «помазанный». Помазанниками были цари, помазанниками были первосвященники и пророки. А в Новом Завете говорится, что весь народ Божий – это царственное священство. Все. То есть общее священство состоялось как раз в этот день, когда Дух Святой сообщил царственное священническое помазание всем верующим в Иисуса Христа, которые единодушно собрались в Иерусалиме, в Сионской горнице, вокруг Пресвятой Девы Марии. И они ожидали нисхождения Духа Святаго, и когда Дух Святой сошел на них, они облеклись в силу Божию. Поэтому это настоящий день рождения Церкви. Сам Христос говорил: лучше будет для вас, я пойду к Отцу, умолю Отца, и Он пошлет вам Духа Святаго, который научит и наставит вас на всякую правду и напомнит вам все слова, которые я говорил вам.
Отец Олег, вы знаете, мне кажется, и сегодня есть люди, которым вот такое зримое присутствие благодати Божией, оно тоже необходимо, и люди этого хотят. Но вот тогда для апостолов Господь посылал такие особые знаки, а сейчас Он так в открытую с нами уже не говорит. И казалось бы, да, вот есть Евангелие, этого достаточно, но по-человечески оказывается, что нет, недостаточно. Что с нами не так?
На самом деле, видимое знамение чуда похищает добродетель веры. Христос сказал: блаженнее не видевший, но верующий. А если мы веруем, потому что поставлены перед фактом, чудесным знамением, то такая вера не меняется нам в заслугу.
А как же апостолы тогда, которые видели своими глазами чудеса, которые творит Господь, и укреплялись в своей вере? Или они по-другому?
Нравственные чудеса в христианстве всегда имеют большее значение, чем такие внешние чудеса. А нравственное чудо – это когда неверующий становится верующим, когда язычник становится христианином, когда еретик становится православным ортодоксом. Вот это нравственное чудо. Когда человек оставляет путь греха, когда там хронический алкоголик стяжает трезвость, когда наркоман обретает нравственную и моральную вменяемость, оставляя эту белую смерть. Мы ждем от Бога чудес нравственного обновления. И Христос сказал так: «Если вы мне не верите, верьте моим делам». Вот для кого чудеса. Чудеса для сомневающихся. А апостолы были такими сомневающимися. Ведь до того, как принять Духа Святаго, они были вполне плотскими людьми. Но когда Дух Святой сошел на них впервые, и это произошло таким явным, чудесным образом, уже все сомнения их оставили.
Отец Олег, а можно тогда еще одно уточнение? Господь дает апостолам в праздник Пятидесятницы необыкновенные дары. Вот один из них, о котором вы сказали, то, что они овладевают различными наречиями и даже языками других народов, начинают понимать людей, говорящих на другом языке. Сегодня тоже есть люди, которые, пятидесятники они называются, которые, ну, говорят о том же самом, что вот если человек принадлежит Христу, принадлежит Богу, то он этими дарами должен обладать, и вот они обладают. В чем здесь разница?
Обратите внимание на то, что в книге «Деяний» во второй главе перечисляются по списку те языки и диалекты, на которых они заговорили. Ведь в 14 главе первого послания Коринфянам Павел пишет, что языки – суть знамения для неверующих. Действия Духа Святаго, они многоразличны. Если мы посмотрим дары Духа Святаго, то да, конечно, иные языки там присутствуют, но это не самое главное. Прежде всего, действие Духа Святаго – это любовь. Как апостол Павел пишет, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Поэтому, когда человек проходит таинство миропомазания, это и есть наша Пятидесятница. К сожалению, наши дорогие братья-пятидесятники, они говорят на языках, но эти языки – это действительно какая-то абракадабра. Когда им это ставят на вид, что те языки, на которых они говорят, не соответствуют ни одному современному языку, ни одному древнему, тогда они говорят, что это ангельские языки. То есть это не человеческие языки. Но если мы посмотрим точное изложение православной веры, то Дамаскин пишет, это общецерковное видение, ангелы вообще не говорят в человеческом понимании речи. Они излагаются как бы движением собственной мысли, обращаясь к человеку. У них вообще нет речевого аппарата в человеческом понимании.
Отец Олег, а можно напоследок задать вам вопрос, как все-таки правильно было бы провести этот день?
Считается, что в этот день особо ничего делать нельзя, кроме того, что участвовать за богослужением, молиться, праздновать это удивительное событие, переживая его вновь и вновь, из года в год, потому что действительно это удивительное священное начало. С одной стороны, мы храм украшаем зеленью, вспоминая явление образа Святой Троицы в виде трех ангелов патриарху Авраама. С другой стороны, мы вспоминаем день Пятидесятницы в Святом Иерусалиме, когда Дух Святой сошел на апостолов, они облеклись в любовь Божию, и они свидетельствовали на разных языках о великих чудесах Божиих.
То есть идти в храм и постараться принять участие в богослужении, а лучше всего причаститься?
Конечно, лучше всего и поисповедоваться более подробно, более обстоятельно, а потом и причаститься телу и крови. Ведь все таинства церкви, они совершаются Духом Святым. Поэтому стяжание благодати Духа Святаго это не отвлеченное выражение. Оно означает, что та благодать, которую мы получаем через таинство церкви, мы ее должны стяжать, то есть рачительно оберегать и сохранять в своей жизни. Как в книге притч сказано, пусть источники твоего колодца не растекаются по улицам города.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спаси Христос.
Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. В продолжение разговора о празднике Троицы, наверное, одна из самых первых ассоциаций, которая возникает в сознании в связи с этим словом «Троица», это икона Андрея Рублева. Все помнят, как она выглядит, и она считается, конечно же, не только шедевром мирового искусства, но и одним из важнейших прорывов в богословии. Они написаны тома исследований. Вот хочется, ну, хотя бы кратко разобраться, а почему это так? Почему Андрей Рублев, изображая Бога Троицу, выбрал ветхозаветный сюжет, где к Аврааму приходят три странника? И что значат объекты, которые там на заднем плане изображены – скала, дерево и дом? Обо всем об этом в комментарии искусствоведа Ирины Языковой.
Добрый вечер. Ну, давайте вспомним, что эта икона написана в памяти похвалу преподобного Сергия, который оставил нам свой девиз: «Воззрением на Святую Троицу побеждается ненавистная рознь мира сего». И написана она в страшную годину татарского ига, когда была междоусобная брань между князьями, была борьба за власть, и вот иноземные завоеватели душили, как говорится, нашу свободу и отбирали последние, были набеги татарские и так далее. То есть жизнь была очень сложная. И вот в этом, как летописец говорит, размерии появляется эта икона, как образ единства в любви. И Андрей Рублев ведь убирает все бытовые детали. Да, это сюжет восходит к гостеприимству Авраама, но ни Авраама, ни Сары, ни заклания тельца мы там не видим. Мы видим только трех ангелов. И вот эти три ангела очень похожи между собой. Это практически один ангел, только в разных одеждах, в разных позах, с разными жестами. И они сидят за столом, и на столе стоит чаша, в чаше голова тельца, это образ жертвы. И вот это вот единство их и в то же время различие показывает вот эту глубокую тайну Троицы Божественной, где три и один едины, да, Троица воединится, как говорили святые отцы. И вот через краски, через очень красивые символы Рублев это показывает. Как склонились головы, как они слушают друг друга. Вот и головы этих ангелов склонены, и видно, что они как бы молчаливо собеседуют. И все сходится к чаше, то есть смысл этой беседы в том, что Господь отдает себя в жертву из-за любви к людям. И, собственно говоря, смысл этой иконы именно в том, чтобы не просто показать нам, что есть три лица, да, а что внутри Троицы, а самое главное, это любовь. Любовь жертвующая, любовь слушающая, любовь открывающаяся другому и так далее. И Стоглавый собор, это уже было в XVI веке, в 1551 году, когда пошли споры о новых иконах, когда стали писать Троицу уже по-другому в виде Бога Отца как старца, сына как отрока и так далее. Стоглавый собор постановил, что только Рублевская Троица может именоваться полноценным образом Троицы, потому что в ней сохраняется и тайна этой Троицы, мы до конца разгадать не можем, кто из ангелов кого изображает, и тайна вот этой божественной любви изображена. Вот я думаю, вкратце можно ответить на ваш вопрос именно так. Действительно, это высочайшее и произведение искусства, и богословское произведение, молитвенный образ, дающий нам вот действительно подойти так близко к этой тайне, тайне Святой Троицы.
Ирина Константиновна, вы несколько раз упомянули тельца, жертвенного тельца. Объясните, пожалуйста, какая связь между этим образом и тем, что происходит на иконе Рублевской Троицы?
Ну, как я уже сказала, что сюжет этой иконы восходит к библейскому сюжету об Аврааме, которому дано было обетование сына. И когда родился этот сын, Господь просит его принести в жертву.
Вот, но он не дает Аврааму совершить это ужасное действо, да, а он говорит, что Господь усмотрит другого агнца, и этот агнец сам Господь, который потом пришел как богочеловек на землю. Вот. А телец – это жертвенное животное, которое испокон века приносили в разных религиях, в том числе и евреи в Ветхом Завете приносили его в жертву. И вот жертва Сына Божия, она уже исключает всякие жертвы человеческие, естественно, и даже животных. А этим агнцем, этим тельцом жертвенным становится сам Сын Божий. Поэтому средний ангел и благословляет эту чашу или принимает ее. Так и так можно понимать этот жест на себя, принимает эту жертву. И вот, собственно говоря, с тех пор, как Господь посетил нашу землю, никаких жертв уже не нужно, а единственная искупительная жертва – это сам Господь Иисус Христос. И вот об этом тоже икона нам говорит.
На иконе, если приглядеться, вы говорите, там практически не осталось бытовых деталей, но вместе с тем за спинами ангелов есть изображение дома, изображение дерева. Что это значит?
Да, это символические детали. За средним ангелом мы видим дерево, потому что это древо жизни, и в то же время крестное древо, на котором будет Господь распят. За левым от нас ангелом дом, палаты Авраама, и одновременно это божественное домостроительство, образ церкви. И за правым от нас ангелом гора – это символ духовного восхождения. Горе имеем сердца, то есть мы идем вверх от земли к небу. Вот, вот эти три символа, они очень значимы, они вообще-то есть в каждой иконе. Это, как говорится, органическая, неорганическая природа и рукотворная природа. Да? То есть это гора, дерево, как вся растительность символизирует это дерево и все земное цветение. Вот. И то, что создает человек вместе с Богом, это здание, церковь. То есть это такие символические детали, присутствующие в каждой иконе, но здесь они за каждым ангелом приобретают особый смысл, особую глубину, потому что они рассказывают вот о божественном промысле в мире. Бог сотворил этот мир и через него нас спасает, и через приход в этот мир Сына Божия.
Праздник Троицы или Пятидесятницы называют еще днем рождения Церкви. И Рублевская Троица – это образ, в котором квинтэссенция смыслов, получается, собрана, раскрывающих, что такое Церковь и отношение Бога и человека.
Да, конечно, потому что Церковь родилась в день Пятидесятницы, в день схождения Святого Духа на апостолов, но это она родилась здесь, на земле. А задумана она как богочеловечество, соединение Бога и человека еще в лоне самой Троицы, потому что именно там вот эти отношения, к которым мы стремимся. Святые отцы объясняли тайну Троицы как любящий, любимый и любовь, то есть вот отношения в любви. И, собственно говоря, сама Троица – это прообраз Церкви, прообраз настоящего вот человечества, не падшего, а уже возвращенного к Богу. То есть вот так вот Бог задумал человека и хотел жить с ним в раю, в любви и согласии. Но человек, так сказать, выбрал другой путь, и вот очень сложным путем через жертву Христа мы возвращаемся вот в лоно Отче.
Это был комментарий культуролога, искусствоведа Ирины Языковой. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 7 главы Евангелия от Иоанна, где Господь говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Эти слова про реки воды живой воспринимаются сегодня зачастую как метафора. Что они значат и к кому вообще относятся? Ко всем ли людям? И еще один важный вопрос: почему именно это Евангелие читается в праздник Троицы? Ведь о самом празднике там, как кажется, напрямую ничего не сказано. Комментарий священника Антония Лакирева, клирика Тихвинского храма города Троицка, на эту тему.
Здравствуйте. Ну, видите, дело в том, что, собственно, событие Пятидесятницы описано в Деяниях, и в этом отношении в день Пятидесятницы главным праздничным чтением из Священного Писания, конечно, является чтение из Деяний святых апостолов. Это первое. Второе, нечто, имеющее отношение к Пятидесятнице, к дарованию Духа Святого, и даже самое прямое отношение в этом евангельском отрывке есть. Видите, Господь говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Собственно, ведь смысл этих слов довольно понятен, и он прекрасен, потому что, знаете, как Экклезиаст выражался: «Все труды человека для рта его, сердце его остается без насыщения». Ну, некоторая жажда внутри, в глубине человеческого сердца, она существует, даже если мы хорошо научились ее не замечать, не осознавать. Чем ее утолить? Где ее утолить? Вот Господь говорит: кто жаждет, иди ко мне и пей. Я буду для вас некоторым источником воды, текущей в жизнь, источником, который вы даже сможете делиться. Каждый может подставить здесь какие-то свои смыслы, там, полнота, радость или осмысленность, да, жизни. Много существует способов выразить подобного рода вещи. По большому счету Господь говорит о том, что придите ко мне, и если вы будете мне доверять, Ему, Иисусу, тогда для вас откроется, благодаря мне, через Иисуса, возможность непосредственной и личной, и прямой встречи с Богом. Это очень серьезная вещь, потому что человечество существует от Бога, отгороженное бетонной стеной, которую, ну, вообще говоря, конечно, мы воздвигли сами, но это уже не имеет значения, в конце концов. А важно то, что эта стена толстая и прочная, и мы от Бога отделены. И как найти эту возможность? Мы на самом деле трудно очень без этого жить, без правды о Боге, без возможности увидеть реальность жизни подлинную, настоящую, самих себя, свои взаимоотношения друг с другом, свои задачи и заботы. Ну вот, понимаете, богообщение на самом деле очень серьезная вещь. Она не обязательно там выражается в словах, но она действительно является фундаментальной потребностью человека, которая не может быть утолена иначе, как со стороны Бога, с Его стороны. Вот Иисус говорит: Бог пришел к вам, я свет миру. Последняя фраза сегодняшнего, ну, вот этого воскресного троичного евангельского чтения. И вот он говорит, и евангелист Иоанн поясняет, что он имел в виду Духа, который еще предстояло принять верующим. Стало быть, сам евангелист Иоанн дает нам здесь отсылку на Пятидесятницу, что, по его мнению, имел в виду Иисус. Но этого еще, этой Пятидесятницы еще не произошло, потому что еще не открылась в Иисусе слава Божья. Тоже, между прочим, очень важная вещь, понимаете? Слава Божья – это присутствие непостижимого Бога, который не вмещается в этот мир, тем не менее, его присутствие здесь. И это таинственное непостижимое присутствие, вообще говоря, меняет весь мир. И иногда становится видно людям, иногда люди становятся, оказываются в состоянии воспринять, увидеть, почувствовать это. Не знаю, как птицы чувствуют магнитное поле во время осенних и весенних перелетов. Я не знаю, как, но слава, о которой здесь идет речь, прославление Иисуса, это событие, когда присутствие Бога в нем, в Иисусе, мы сами сможем каким-то образом воспринимать, как иногда люди читают об Иисусе или его собственные слова, читают, потом понимают, что я этого никогда не смогу исполнить, мне это трудно принять, но я знаю, что это правда. «Ты Христос, Сын Бога Живого», Петр вдруг говорит. И ровно так же, кстати сказать, вот эти служители, там по-разному ведь его в разных случаях не арестовывают, где-то он уклоняется, где-то как в Назарете, где-то еще что-то происходит. Здесь их послали его арестовать, но они просто понимают, что они не смогут и, как сказать, в зеркало смотреть, самим себе в глаза посмотреть, если они поднимут руку на этого человека. Поэтому они приходят и своему начальству говорят: никогда никто не говорил, как этот человек. Он вот какой-то такой, что мы не можем. Мы, может, ничего не знаем, но то, что в нем какой-то отблеск славы Божьей, ну, на самом деле, вся полнота божества телесна, как потом Павел скажет, но для них мы что-то вот такое, какое-то присутствие правды Божьей в нем почувствовали, и мы не смогли этого сделать. Когда действительно Господь умирает на кресте, и происходит вот это его прославление, да, и он вознесен от земли, вот тогда для его учеников, для тех, кто по-настоящему, как выясняется, любит его, не абстрактные идеи богословские, а вот его, Иисуса из Назарета, бесславно погибшего, вдруг открывается в нем какая-то действительно эта жизнь Бога, и они видят его воскресшего, и потом все больше и больше, как Павел пишет, более нежели 500 братьев. И вот тогда действительно люди становятся способными что-то о Боге понять, услышать. Не обязательно умом, потому что Пятидесятница далеко не только интеллектуальная перемена в апостолах, само собой разумеется. Но все-таки Иисус, говоря, в вас самих откроется тот же источник жизни, который Отец Небесный дал мне, когда вы поверите мне, когда вы пойдете за мной. Я свет миру, кто последует за мной, не будет ходить во тьме.
Отец Антоний, а что делать тем людям, которые внутри себя чувствуют эту жажду? Мы не всегда даже порой способны это как-то отрефлексировать и распознать в себе, но в какие-то моменты, когда есть возможность остановиться от этого нашего бега, который есть в нашей жизни, и чуть-чуть задуматься, посмотреть вглубь себя, я думаю, действительно, каждый может в себе эту жажду обнаружить. Что сделать в этой ситуации? Вот следующий шаг.
Иисус утверждает, что Он свет миру, что Он свет. Поэтому следующий шаг – сказать: «Я мало про тебя знаю, еще меньше понимаю, но ты сказал, что ты свет. Помоги мне увидеть в этом свете, чтобы ты стал светом моей жизни. Ты говоришь, что ты путь истины и жизнь. Вот будь моим, стань моим путем истины и моей жизнью. Я тебя об этом прошу, я согласен на это». Вот все ведь дело, собственно, в том, чтобы Иисус был в центре.
Это был комментарий священника Антония Лакирева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».